9. Я не нашел Беа в толпе, которая текла в этот час по улочке Ворота Ангела в сторону площади Каталонии. Мне казалось, что жена выбрала бы именно эту дорогу к отелю Риц, но Беа была непредсказуемой. Ей нравилось открывать новые пути между пунктами назначения. Вскоре я отказался от мысли догнать ее, предположив, что Беа, возможно, взяла такси, что больше соответствовало наряду, который она выбрала для встречи. До отеля Риц я добирался примерно 15 минут. И хотя температура воздуха вряд ли превышала 10 градусов, я задыхался и обливался потом. Швейцар из-под тишка окинул меня настороженным взглядом, однако открыл передо мной дверь, изобразив легкий поклон. Очутившись в холле, который напоминал сцену из кинофильма о большой любви и шпионских страстях, я растерялся. Ничтожный опыт знакомства с фешенебельными гостиницами не подготовил меня к тому, чтобы я мог самостоятельно разобраться, где что находится. Я различил стойку администратора, за которой безупречная дежурная наблюдала за мною со смесью любопытства и тревоги. Приблизившись к стойке, я выдавил улыбку, совершенно не впечатлившую даму. «Скажите, пожалуйста, как пройти в ресторан?» Администратор изучающе посмотрел на меня и спросила с вежливым недоумением. «Сеньор заказывал столик?»
«У меня назначена встреча с гостем вашего отеля».
Дама холодно улыбнулась и кивнула.
«Сеньор найдет ресторан в конце этого коридора».
«Большое спасибо». Я направился в указанную сторону, не чуя под собою ног, ибо понятия не имел, что скажу, увидев Беа с тем типом. Мэтр вышел мне навстречу, заступив дорогу с каменной улыбкой. Выражение его лица говорило о весьма низкой оценке, которую он дал моему одеянию.
«У сеньора заказан стол?» — спросил он.
Я отстранил его прочь и вошел в зал. Ресторан явно не страдал от наплыва клиентов. Пожилые супруги, слегка мумифицированные и с манерами образца XIX века, церемонно поглощали суп. Они прервали ритуал и смерили меня неодобрительным взором. Несколько столиков занимали мирно обедавшие гости, по виду деловые люди, а также одна-две дамы для создания изысканной атмосферы, вписанной в счет в строке «Представительские расходы». И ни следа Каскаса и Беа. Сзади ко мне подкрадывался мэтр с подкреплением в лице двух официантов. Я повернулся и миролюбиво улыбнулся им. «Разве сеньор Каскас Буэндиа не заказывал столик на двоих?» — уточнил я.
«Сеньор уведомил, что желает, чтобы обед подали в его номер», — соблаговолил сообщить мэтр.
Я сверился с часами. Они показывали 2:20. Я направился к лифтам. Один из швейцаров не спускал с меня глаз. Но когда он надумал познакомиться со мной поближе, мне уже удалось заскочить в лифт. Я нажал первый попавшийся этаж, поскольку не имел ни малейшего представления, где находится континентальный сьют. «Начнем сверху», — сказал я себе. Я вышел из лифта на 7-м этаже и принялся бродить по помпезным пустынным коридорам. Вскоре обнаружилась дверь, выходившая на пожарную лестницу. Я спустился на этаж ниже и путешествовал от двери к двери, безуспешно разыскивая континентальный сьют. Стрелки на моих часах показывали 3:30. На 5-м этаже я наткнулся на горничную, толкавшую тележку с метелками, мылом и полотенцами, и спросил у нее, где расположен этот самый сьют. Она в замешательстве посмотрела на меня, но, должно быть, я напугал ее достаточно, чтобы она ответила, указав вверх.
8-й этаж.
Я предпочел обойтись без лифтов на случай, если персонал отеля объявил на меня охоту. Миновав 4 лестничных пролета и длиннющий коридор, я прибыл к дверям континентального сьюта, мокрый от пота. Постояв с минуту и попытавшись представить, что происходит за дверью из благородного дерева, я вопрошал себя, хватит ли у меня остатков здравого смысла, чтобы уйти отсюда. Мне почудилось, будто кто-то украдкой наблюдает за мной из противоположного конца коридора. Испугавшись, что там притаился бдительный портье, я пригляделся, но невнятный силуэт уже скрылся за углом. Я сделал утешительный вывод, что это был какой-нибудь постоялец отеля, и все-таки я позвонил в номер.